Дорогие братья и сестры, большую дискуссию вызвала прошедшая на прошлой неделе в притворе храма Святой Мученицы Татьяны при Московском государственном университете выставка «Двоисловие. Диалог». Многие наши авторы уже высказались на эту тему. Сегодня мы предоставляем слово лауреату Пушкинской премии, руководителю духовно-просветительского цикла «Возвращение на родину» певице Лине Мкрчан.
Кругом обман и трусость, и предательство. Мы стали свидетелями, а некоторые участниками этого обмана и этой трусости. А вот предательство стало иным, и если вообще оно способно видоизменяться, то именно это и происходит в наступившие времена. Времена повального конформизма, утонченного обновленчества, ювенальщины и пошлых подмен. Поэтому и стали символами эпохи смех и деньги, деньги и смех. Восмеянное вместе с нашими победами советское время, слово «деньги» и все, что связано с ними, было смешно. Идеалами народа были любовь, созидательный труд, верность и гениальное, ни с чем не сравнимое творчество, равного которому не было и нет ни в одной стране мира. Если бы Григорий Чухрай, или Сергей Урусевский, или Татьяна Самойлова, или Юрий Нарштейн, приступая к работе, спросили, а сколько вы нам тысяч долларов заплатите, мир никогда не увидел бы потрясших его баллады о солдате, летят журавли и сказки сказок. А живопись, а поэзия, а музыка? Можно ли с этим сокровищем сравнить ту немую, зияющую и зевающую пустоту перформансов и инсталляций, которые называются искусством самовыражения? Если это искусство, то только самоиспражнение, но ведь для этого приспособлены другие, отхожие места, а не храмы Божии. Как было бы хорошо и гармонично, если бы напротив интересных светских выставок в манеже с одной стороны и консерватории с другой, в таком замечательном и просторном месте, как притвор храма Мученицы Татьяны, можно было бы проводить выставки замечательных художников из цвета нашего духовенства, где один батюшка талантливее другого. Ведь нигде нет таких отцов, как у нас. И сколько среди них удивительных, настоящих художников. Некоторые имена я уже называл. Это и отец Виктор Крючков из деревни Зарамени, что по Тверью, и отец Валерий Мешков из храма Рождества Богородицы, что в Старосимонове. А где вы хоть раз видели выставку Сереженьки Арсеньева, создавшего первые парсуны царя-мученика и всей его августейшей семьи? Он был первым и лучшим. Умер в 42 года в постриге монах Григорий. Кто сегодня помнит о нем? Кто ему благодарен? Кто помогает его осиротевшей семье в Питере? Говоря о самых одаренных наших батюшках, я не могу не вспомнить выдающегося русского поэта, не просто пишущего священника, а выдающегося русского поэта, отца Леонида Сафронова, что служит в деревне Рудничной под Вяткой. Батюшка, не имея не только американских спонсоров, а не имея даже машины и сотового телефона, ходит по горло в снегу за 70 километров от одной тюрьмы к другой и построил 7 храмов своими руками в тюрьмах. Так вот у этого батюшки, один из его посомых в одной из таких тюрем, раб Божий Евгений, который никогда в жизни, даже в детстве, по свидетельству его матери, не держал ни карандаша, ни красок в руках, по молитвам батюшки, а батюшка его вымолил не просто так, что ему изменили меру пресечения от смертной казни на пожизненное заключение. Нет, его просто освободили. Случай беспримерный, беспрецедентный. И тем не менее это произошло. Почему я об этом вспомнила? Потому что этот приговоренный к смерти раб Божий Евгений после батюшкиных молитв до крови стал великим художником, иконописцем и алтарником. Как было бы чудесно, если бы иконы, картины, парсуны этого выдающегося человека, который, как Достоевский за одну минуту перед расстрелом, был одним человеком, а после отмены приговора была перемена участи, это был уже иной Достоевский. Вот так же и этот раб Божий Евгений. Почему мы не можем увидеть работы этого уникального человека, носителя такой необыкновенной судьбы, такого промысла Божия, художника, который всей своей жизнью является живой Евангелие. Такие судьбы только в Потеряках бывают. Почему мы не можем его выставку увидеть в просторном, прекрасном притворе храма мучениц Татьяны, который словно создан именно для этой цели, и который словно именно для этой цели благословлен и так устроен святителем Филаретом Дроздовым, при котором был такой расцвет всего университетского братства, всей русской культуры. Все, что мы знаем о русской культуре, это все под святительским амофором Филарета Дроздова. В этом притворе, словно созданном для пересечения духовных культур, можно было бы проводить лекции профессора Московской консерватории, что, с одной стороны, как я уже говорила, Вячеслава Вячеславовича Медушевского, внесшего неоценимый вклад в дело подлинного миссионерства и просветительства, не в нынешнем фальшивом, а в старом, святом смысле этого слова. В этом притворе пели бы дети, самые одаренные, лучшие из лучших. Входя в этот притвор, каждый чувствовал бы себя причастным к великой русской культуре. И каждый, входящий в такой храм, выходил бы из него радостным. Но нет. «Спасайся, кто может! Полундра!» Вот что увидели на черном квадрате те немногие, которые смогли выдержать пребывание в этом притворе. Два беса вместо радости вошли в этот притвор. Один в виде выставки, другой в виде отпевания человека, написавшего поэму о дедушке, который, будучи священником, изнасиловал девицу в алтаре. Всю жизнь гордился он тем, что назван в честь этого дедушки, и всю жизнь писал богоборческие стихи, разрушая русскую культуру. И вот эти два события, точнее, два этих беса, вошли в храм к тем, кто ищет диалога с бесами, именно в лоне поста. Спаситель с Синодрионом ни в какой диалог не вступал. А если бы вступил, его, конечно, не распяли бы. Бесам гораздо выгоднее не гнать церковь, а входить в нее, как это гениально представлено в сказке «До третьих петухов» Василия Макарча Шукшина. Увы, эта сказка, в отличие от сотен других русских сказок, где Иванушка-дурачок всегда победитель, здесь, вступая в диалог с бесом, падает и почти погибает. В этой трагической сказке бесы его спеленали. Вот такой диалог неизмеримо страшнее гонений, ибо в гонениях церковь, как и человек гонимый, только очищается, укрепляется и спасается мучениями. Кровь новомучеников – вот удерживающий. И такие страдания спасительные для народа. Они же, кураторы выставок, внушают нам, что эти инсталляторы и в кавычках художники – верующие, и они, может быть, тоже причащаются. Что ж, Иуда на Тайной вечере причащался из рук самого Спасителя, а потом предал и удавился. Так что никаким диалогом, никаким ложным миссионерством нельзя оправдать трусость и предательство, нельзя оправдать свою унию. Разве не уния пригласить участников выставки «Осторожно, религия»? Разве не предательство всех тех сотен людей, стоявших под дождем и снегом месяцами у входа в зал этого суда, где судили алтарников, защитивших Матерь Церковь? Если священники участвуют в рок-концертах, где от соединения запахов наркотиков с дымом начинает пахнуть серой, значит, рано или поздно элементы этой серы, незаметно, как все у бесов, войдут в богослужение. Сначала через клирос войдут, через таких певчих, потом через регентов, а потом и через ноты. Посмотрите, вслушайтесь, в храмах повальные сокращения служб. Хоры поют все быстрее и быстрее, имеющие уши слышать да слышат. Когда в конце XIX века в моду церковного пения стала проникать итальянщина, оболганы сегодня и оплеваны, оклеветаны, Петр Ильич Чайковский посылал слезные письма киевскому архиерею с мольбой остановить эту тенденцию, столь пагубную для молитвенного, глубинного, традиционного состояние церковного народа во время богослужения. Я уже зачитывала эти письма на Радонеже в своей монографии о Чайковском. Петр Ильич – это чистейший сосуд. Он очень нуждался, и хотя мог бы обратиться к государю Александру Третьему, как величайший русский музыкант с одной стороны и как пострадавший за преданность идеалам веры царя Отечеству с другой, ведь именно он после написания гимна на коронацию Александра III с датской принцессой Дагмар был впервые так страшно оклеветан. Да и как еще можно было убить чистого, верного, гениального и столь несребролюбивого человека, то есть которого нельзя купить, перетянуть на свою сторону? Мы говорим сегодня о культуре, о самом главном, о том, что происходит на наших глазах. И я хочу зачитать письмо профессора Московского университета, о храме, о котором мы говорим, Константина Петровича Победоносцева, государю Александру III, написанное 26 мая 1881 года. Не имея возможности в столь короткой передаче зачитать целиком это потрясающее письмо, я зачитаю только финал. Помочь теперь Петру Ильичу Чайковскому, значит, дать ему возможность работать спокойно для искусства. Зная его лично, могу свидетельствовать, Ваше Величество, что денежное его затруднение происходит не от беспорядков в жизни. Он не игрок и не мод, и не мастер наживать деньги. Он ведет жизнь вполне скромную и порядочную. Кажется мне, что Ваша высочайшая милость в настоящем случае была бы уместна. Предлагаемый им взаимообразный способ едва ли был бы удобен. Вместо погашения суды по спектакльной плате можно было бы предложить ему сразу помощь, когда будет в состоянии, Вашему Величеству. То есть, представляете, насколько чист был Петр Ильич, и насколько скромен, насколько кроток, смиренен, что он даже не решался написать письмо о прямой помощи. Он предлагал только лишь с отдачей, предлагал взять как бы в залог, обещая вернуть сразу после спектакля. И вот, конечно, сразу же ответ Александра III, тут же поступила помощь государя, и 6 июня 1881 года Константин Петрович благодарит. «Несказанно благодарю, Ваше Величество, за сердечное внимание к нуждам Чайковского. Деньги уже отосланы ему, и он пишет мне горячее письмо, преисполненное благодарных чувств к Вашему Величеству». В обширной переписке Константина Петровича Победоносцева, который, повторяю, был также и профессором Московского государственного университета, что в данном разговоре очень важно для нас, содержатся письма, в которых затрагиваются стратегические проблемы нашей культуры, искусства. И вот еще одно из таких показательных писем. Письмо о том, как из русских мальчиков, студентов, делали бомбометателей. Ведь мы говорим о том, что происходит в центре нашего студенчества, в храме МГУ. Итак, письмо от 18 февраля 1887 года, Петербург. «Простите, Ваше Величество, что нарушаю покой ваш своими письмами, но что делать, когда душа не терпит? Я только что прочел новую драму Толстого и не могу прийти в себя от ужаса. А меня уверяют, будто бы готовятся давать ее на императорских театрах и уже разучивают роли. Не знаю, известна ли эта книжка Вашему Величеству. Я не знаю ничего подобного, ни в какой литературе. Едва ли сам Золя дошел до такой степени грубого реализма, на какую здесь становится Толстой. Искусство писателя замечательно, но какое унижение искусства, какое отсутствие, больше того, отрицание идеала, какое унижение нравственного чувства, какое оскорбление вкуса. Всякая драма предполагает борьбу, в основании которой лежит идеальное чувство. Разве есть борьба в драме Толстого? Действующие лица у него – скотские животные, совершающие ужаснейшие преступления, просто из побуждения животного инстинкта, так же, как они едят, пьют и пьянствуют. Никакой борьбе с высшим началом нет и помину. В том же роде есть музыкальная драма Серова «Вражья сила». Но какая разница? Там зритель глубоко потрясен, но совсем иначе. Там форма чистая, там есть борьба. Борьба со страстью и покаяние преступника, увлеченного страстью. Действительно, эта борьба со страстью и это покаяние венчает драму. А у Толстого нет даже страсти, нет увлечения, как нет и борьбы, а есть только тупое, бессмысленное действие животного инстинкта. И вот почему она так противна. В преступлении и наказании у Достоевского, при всем реализме художника, через все действие проходит анализ борьбы. И какой борьбы? И идеал ни на минуту не пропадает из действия. А это что такое? Боже мой, до чего мы дожили в области искусства? День, в который драма Толстого будет представлена на императорских театрах, будет днем решительного падения нашей сцены, которая и без того уже упала очень низко. А нравственное падение сцены – немалое бедствие, потому что театр имеет громадное влияние на нравы. Ну вот представьте же, что бы было с Константином Петровичем, если бы он оказался в своей альма-матер, в своем дорогом университете, прямо в притворе, где перевернутая черная троица, так и называется. И если бы он увидел того же господина Хлобыстина со священническим крестом на груди, а сейчас с майкой, на котором пишется «Я порно-звезда», если бы он увидел у входа в Высокопетровский монастырь скульптуру Спасителя обнаженным, где дети приклеивают бумажки на это место, Господи, мне страшно это произнести, если бы они увидели скульптуру господина Орехова, если бы они увидели, что творится в Перми, если бы увидел Константин Петрович и государь Александр III, и наш царь-мученик, что они сделали с нашей великой русской культурой, за которую они умирали, за которую кровь проливал наш великий господин, незабвенный отец, патриарх Алексей II, все, за что он боролся все эти годы, все попирается на наших глазах, все уничтожается. И мы не только свидетели, мы становимся участниками этого поругания. Всюду деньги и всюду смех. Наверное, вы слышали о том, что госпожа Батурина вошла в список Форбса номером 3, как самая богатая миллиардерша мира. Вот до чего мы дожили. А ведь это деньги не потомственные, не те деньги, которые сохранили ее родители, ее бабушки, прадедушки и так далее, из рода в род, как это было в России, в огромных промышленных родах Демидовых, Рябушинских и так далее. Ведь это то, что украдено, ведь это кровью политые деньги. И вот мы слышим, как все средства массовой информации говорят о том, что мы, русские, третьи, мы, которые презирали деньги, которые считали неприличным даже упоминать о существовании таковых. А вот еще один пример письма Константина Петровича государю Александру о вершине русской культуры того времени. Киев, 16 июля 1888 год. Сегодняшнее утро я считаю событием. Я был в храме святого Владимира и видел работы Васнецова. Церковь изнутри обставлена еще лесами, и надо ходить по ним высоко. Но что я видел, то поистине выше всего видено мною до сих пор, где бы то ни было. Думаю, что эти работы составляют эпоху в искусстве, и что Васнецов... гениальнейший из русских художников в этом роде. Тип им созданный, первый вроде, и не имеет себе подобного. Я видел его Богоматерь уже на золотом фоне. Копия не дает об ней полного понятия. Надо видеть этот лик в оригинале. Я люблю Сикстинскую Мадонну, но не нахожу в ней того, что здесь есть. Это и глубины взгляда, и выражения. Тут что-то бесконечное и неисчерпаемое. Отсюда переходишь к Спасу Всемилостивому в куполе, и не знаешь, чему более дивиться. На стенах такие фигуры святителей русских и восточных пророков, каких никто еще нигде не видел. Иностранцы и русские дивятся. И примечательно, что даже в художниках, которые так склонны строгой критике чужих произведений, слышится один голос безусловной хвалы и удивления. Художник вложил сюда всю свою душу. Он работает как аскет. Внимание! Художник вложил сюда всю свою душу, он работает как аскет, и уже боятся за его здоровье. Так он истощился, он не в силах отстать от работы. И здесь тоже, как во всем остальном, самые лучшие и высокие дела делаются, внимание, бескорыстно, даром. Васнецов работает за ничтожную плату, едва достаточно, чтобы прокормиться семьей, и создает то, чему нет цены. Я смотрел и думал о той минуте, когда Ваше Величество все это увидит. Храм этот поистине будет великим памятником Вашего царствования, и день его освящения будет всероссийским торжеством. Мысль об этом дне и теперь волнует мою душу. И все же я верю, вопреки всему. Верю, как верил вопреки всему Иван Александрович Ильин. Безбожная мораль черствой порядочности – никогда не удовлетворит русскую совесть. Русское искусство вернется к своим собственным созерцаниям и глубинам, и западный модернизм перестанет быть для него соблазном. Спасительны только чувство ответственности, почвенность духовного опыта, серьезность ищущей мысли, ибо те новые мысли и новые слова, которые необходимы новой России, будут, вероятно, лишь новой открытою, но зато по-новому достигнутую древнею мудростью. Эта древняя и священная глубина духовного опыта не должна отпугивать нас, наоборот, увидеть сквозь завесу новых событий старую истину и ее верность, увидеть ее по-своему и по-новому, извлечь из нее умудрение для новой России, будет для нас не разочарованием, а радостью, ибо в конечном счете новое ценно не новизной своей, а целительной верностью. И здесь я от себя добавлю лишь к гениальным пророчествам Ивана Александровича Ильина, что верующий и верность на всех древних языках мира означает одно и то же. Припадаю к народу, припадаю к великой реке, пью великую речь, растворяюсь в ее языке, припадаю к реке, бесконечно текущей вдоль глаз, сквозь века, прямо в нас, мимо нас, дальше нас.